apostol, bracia i siostry. Мы с вами на 12 главе, наш отрывок сегодня, 42 стиха до конца главы. При выходе их из иудейской синагоги язычники просили говорить о том же в следующую субботу. Когда же собрание было распущено, то многие иудеи, чтившие Бога, обращенные от язычников, последовали за Павлом и Варнавой, которые, беседуя с ними, убеждали их пребывать в благодати Божьей. В следующую субботу почти весь город собрался слушать Слово Божье. Но иудеи, увидев народ, исполнили зависти и противоречия и злословия сопротивлялись тому, что говорил Павел. Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали: «Вам первым должно было быть проповедано Слово Божие, но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам. Ибо так заповедал нам Господь: я положил тебя во свет язычникам, чтобы ты был во спасение до края земли». Язычники, слыша это слово, радовались и прославляли слово Господне, и уверовали все, которые были предоставлены к вечной жизни. И слово Господне распространялось по всей стране. Но иудеи, воскликнув набожных и почетных женщин, и в первом городе людей воздвигли гонения на Павла и Варнаву и изгнали их из своих пределов. Они же, отряхнув на них прах слов своих, пошли в иконе. А ученики исполнялись радости и Духа Святого. Пожалуйста, присаживайтесь. Я хочу сделать кратенький абсолютно обзор прошлой темы или прошлых стихов, которые мы читали, чтобы у нас не прерывалась какая-то последовательная картинка всего этого процесса. Если вы помните, это первое миссионерское служение апостола Павла и Варнавы. С ними был Марк, который сопровождал их в этом или в части миссионерского путешествия. Они были на Кипре. Были потрясающие события, были духовные сопротивления, подобно нашему, или, может быть, похоже на то, что есть люди, мешающие по движению Евангелия, проповеди Евангелия. Были и успехи, когда из великих людей того, той местности чиновник обратился к Господу. Потом вдохновленные, исполненные силы Духа Святого апостолы перебираются на материковую часть Малой Азии, и в пределах, а если смотреть древний мир, карту, в пределах галатийских церквей, которые потом появились, апостолы несут служение. Они появляются в городе Антиохия. Есть примечание, что это Антиохия Писидийская, то есть местность Писидия называлась как область или район какой-то. Мы знаем, что первая церковь возникла в Антиохии Сирийской. А видите, Антиохия, города повторяются. Это в честь Антиоха Эпифана, когда он был одним из царем той местности. Это один из четырех царей, которые стали или разделили власть Александра Македонского. В общем, я не хочу вдаваться в детали, но как в наше время называют в честь знаменитых людей, известных людей, вождей, именами, например, город Владимир, Владивосток, Владикавказ, этим корнем, да, чтобы подчеркнуть, вот что-то сослужное тогда было, в те времена Антиохия Сирийская. Почему об этом говорю? Это был один из столичных городов той местности, по крайней мере, известный. Это не был какой-то хутор, это не была просто какая-то, знаете, платформа, станция, где никакой жизни не было. Апостолы, имея понимание и стратегию, оказались там. И вот мы говорили, что у Павла была стратегия, и у других апостолов всегда они начинали благовествовать откуда? Из синагог. Там они были свои. Там их принимали. Им давали кафедру, им давали микрофон, им давали возможность сказать Слово Божие. И мы видели, что он начал проповедовать Слово Господне. Это вот копия, которую, мне так кажется, он взял план проповеди у Петра, который проповедовал в день Пятидесятницы, потом, возможно, он слышал, как Стефан проповедовал в синагоге, а потом уже на Синедрионе. Очень похожий подход и последовательность. Павел излагает радостную весть. Этим они как раз таки занимаются. Людям было что сказать. Это не просто были два путешественника, которые ходили и развлекали публику какой-то новизной, например, философские мысли, да, вот какими-то философскими открытиями. Упражнялись в риторике.
радостная весть. Проще говоря, это были почтальоны, у которых был напечатан текст. Ничего своего туда они не добавляли, но верно и точно этот текст передавали. Чем заниматься сегодня или со всех времен, когда образовывались какие-либо религиозные течения и движения? Трудно назвать радостной вестью. Взорви земля, будешь на небесах. Вскрой горло неверному и будешь на небесах, если тебя поймают или убьют. Это не радостная весть. Начни носить балахоны, хитоны, закрути прическу такую, стань последователем нашего движения, и ты вот попадешь в какую-то нирвану или рвану, и будет тебе хорошо. Это не радостная весть. Хотя все люди ищут этой радостной вести. Каждого человека сверлит от макушки до подошвы ног вопрос, если я умру, где я буду? И вот пока люди живут, они исследуют этот путь. И ищут его. Внутри Творцом заложено это желание. И вот эти люди приходят в еврейскую синагогу и говорят: мы нашли Мессию. Это начинает далеко из истории. Он показывает ясное понимание последовательности израильского народа. Что этот народ легко мог раствориться с другими народами. Особенно 400 лет, почти полтысячи лет. Это огромнейшее. Подмотайте 500 лет назад и посмотрите, где была наша история. Как же эти люди во что одевали, что ели, как мыслили. Это огромный кусок времени. Они не потерялись. И он говорит, это Бог сохранил. Это Бог сделал. Это Бог благословил. И он вывел их из рабства и привел их в землю обетованную. И давал им царей. Но вот самый главный царь. Павел меняет тему, радостная весть в том, что пришел Мессия. Плохая весть. То, что наш народ, народ Израиля, отверг его, Павел говорит. Не узнали. Показалось, что он замаскирован был. Но он говорит, только в Иисусе Христе прощение грехов. Вы ищете, чтобы вам простили грехи. Вы до сих пор пытаетесь найти эту формулу спокойной совести, спокойной души. Вы приносите одну жертву за другой, а внутри ничего не меняется. Море крови пролитой животных, ничего не меняется. Но это был намек на то, что придет один, который соберет грехи всех людей, всех поколений и прольет свою кровь. Это Бог и человек Иисус Христос. И Павел сказал: аминь. Конечно, он призвал покаяние, и он объяснил им Евангелие. Сегодня мы с вами будем говорить о том, что Слово Божие – это обоюдоострый меч. Это название проповеди. Это то, что это Слово Божие по-разному несет восприятие или реакцию после того, когда его услышат. Это последующие стихи, которые мы с вами прочитали, как раз-таки нам показывают, что одну и ту же проповедь, которую люди слушают, одни почему-то принимают, а другие почему-то отвергают. Я думаю, что ничего не изменилось за 2000 лет, не так ли? Кто-то слушает Слово Божье, и он наполняется этим Словом, он исполнен радости, и он понимает, о чем идет речь. Он ищет Бога, что в жизни его меняется. А с другого просто он обтекает, он слушает, но не слышит. Он не слышит этого слова, нет этого внутреннего призыва, чтобы эти уши духовные открылись. Вот тайна. Кто-то привязан к тексту, а чьи-то мысли гуляют сейчас по улице. Думать о завтрашней работе, о вчерашней встрече, о позавчерашних неудачах, о предвкушении послезавтрашних каких-то успехов, ожиданий. Все, чем угодно. И человек с собой ничем не может совладать. Это факт. Вот мы прочитали с вами вот эту вот историю, да, что произошло. Но я хотел бы вот на что обратить внимание. Если делать акцент, да, вот избирательно смотреть, на что Лука все-таки фокусировал свое внимание, когда писал книгу «Деяния апостолов». Я полагаю, самое первое, на что он хотел обратить внимание, очень часто, особенно в этой главе, последующих, предыдущих, он говорит о силе и влиянии Божьего Слова. Книга Деяния начинается с того, что Слово Божие было наивысшим авторитетом и фундаментом жизни церкви. Помните, 2 глава, 42 стих. Ученики постоянно пребывали в учении Господнем, в Слове Божьем. Для апостолов Слово Божие было приоритетом в их проповеди внутри церкви. 6 глава, 4 стих, 5 стих, где апостолы говорят, мы пребудем в Слове Божьем и в молитве. Вот чем они занимались. Мы видим Филиппа проповедующего Слово о Христе среди полукровок, самарян, да, и он там проповедует Слово. Потом он встречается с Евнухом, ему проповедуют Слово. Проходит время, мы видим первых миссионеров, первых слушателей, которые что? Проповедуют Слово. Проповедуют Слово. Братья и сестры, для нас это не просто шедевр наблюдения. Для нас это призыв. Церковь должна проповедовать Божье Слово. Поколения меняются. Люди приходят и уходят. Слово Божие неизменно. Если мы привносим какой-то колорит местный, он когда-то сквозняками новых колоритов будет уничтожен, упразднен. Но если церковь проповедует Слово Божие, это верная проповедь, которую ожидает Бог, во-первых. Во-вторых, это единственный путь, благодаря которому человеческое сердце может измениться и прийти к покаянию. Мы видим, тем же занимались миссионеры, которые были вне церкви. Они проповедовали Слово, хотя мы знаем способности Павла. Мы уже говорили в виде каких-то таких ноток юмора, да, что Павел был в городе, в той же Антиохии, Писидийской, расклеить с Варнавой какие-то объявления и терапию какую-то предложить. Мог бы Павел исцелять от разных болезней? Мог 100%. Могли бы они какое-то будущее предсказывать, то, что нравится людям. Вот какой-то опыт крючка зацепить людей и потом уже им говорить Евангелие, как некоторые проповедники делают. Сначала поймать тем, что интересно человеку, а потом уже, если удастся проповедовать Евангелие. Апостолы так не делали. Я понимаю, вы подумаете сейчас о самарянке у колодца, о Никодиме, о других моментах, когда Иисус говорил. Но в конце концов, если сделать итог, он говорит Слово Божие. Содержание вот этого Слова – это Христос, это Царствие Божие, это Бог, восседающий на престоле Своем. Метод передачи этого Слова – это проповедь. Все. Очень узкий путь, очень ограниченный путь. Никаких спектаклей, концертов, развлечений, сценок, декораций, чего бы то ни было – никогда не было. Вот почему Лука в то время подчеркивал, или это звучит, или должно звучать в наших ушах до сих пор. Метод передачи, это проповедь содержания передачи Христос. Ну, сегодня мы как раз таки рассмотрим на признаки тех людей, которые уверовали из этого текста, и признаки тех людей, которые не уверовали, тоже из этого текста. Самый первый признак, который нам бросается в глаза, который в этом тексте есть, это желание слушать Слово Божие. Давайте мы обратимся к 42 стиху. При выходе их из еврейской синагоги язычники просили и говорить о том же, и акцентируют о том же, в следующую субботу. Когда же собрание было распущено, то многие иудеи и чтившие Бога, обращенные из язычников, последовали за Павлом и Варнавой, которые беседовали с ними, убеждали их пребывать в благодати Божьей. Говоря о Слове Божьем, я хотел бы еще вот сакцентировать внимание на его огромное значение. Для души нашей Слово Божие то же самое, что для нашего тела хлеб и вода. Знаете почему? Потому что все, что входит в нас, оно будет выходить. Какая информация питает нас, она нас и сформирует. Чем мы и будем. Каковы мысли в душе человека, говорил Соломон, помните? Таков и он сам. Он настоящий человек тогда, когда он наедине со своими мыслями. Все, о чем он думает, все, о чем он мечтает, все, чему он стремится, все, чему он посвящает свою жизнь, свое время, свои силы, способности, он тем является внутри. Кто его формирует? Информация, приходящая извне. Я иногда наблюдаю за современной молодежью, больше это касается неверующих групп молодежи. Как-то они странно вообще подают себя в этом мире. Когда видишь огромные дыры в ушах, да, так их называют тоннели, или что это? Вот что-то такое огромное, такое, как кольцо, да, или бровь проколота, язык проколот, нос, борода, там, щека. Да вот откуда вы придумали все это? Увидели у какого-то знаменитого музыканта, да, вот какого-то, какой-то звезды на экране, потому что он так сделал себе это. И моментально скопировали это. Он получил эту информацию, проглотил ее и выдал. Любовь к татуировкам тоже от мощных ушей, да, я не знаю, от других частей тела, где себя обрисовывают, вот, чтобы обращать внимание. Тот же путь, та же схема. У кого-то увидели, понравилось, приняли. Точно так же странная одежда, штаны полуспущенные, да, вот такие вот, и думают, что это красиво, модно, не знаю, может быть, кому-то вентиляция нужна, но где-то в других каких-то аспектах. Вот если для этого, вот обувь какая-то такая, вот интересно, вот прямо я видел на улице, человек идет, да, вот обувь сделана прямо для каждого пальца, вот как будто бы он босиком идет, только она кожаная, все, там еще ноготочки могут быть нарисованы. Да, это его личное дело. Но он откуда-то это взял. Тот же путь. Увидел, понравилось, воспроизвел. Но что касается образа мышления, ладно, мода, музыка, любовь, там, странным, даже сложно назвать эту музыку, просто набор звуков каких-то, без всякого созвучия, гармонии. Вот. Но что касается образа мысли, то сегодня можно сказать, наверное, что сегодня современное поколение молодых и зрелых людей, это поколение стало поколением зрителей, а не читателей. Это видео, а не аудио. Люди разучились читать. И не хотят читать то, что нужно читать. Сегодня система просто настроена так легко и быстро. Нажал одну кнопку, и тебя несколько часов кто-то развлекает. Сегодня собираюсь в собрание, мы вот так, фон телевизора был, что вот за кадром, когда там, не знаю, какое-то шоу или какой-то там сериал комичный был. Так я уже говорил, да, тоже эти моменты, что уже за кадром дают сигнал, когда нужно смеяться или аплодировать. Это восприятие того, что зритель тупой. Он не знает, когда ему нужно улыбнуться. Сознайте эффект этого смеха, и пусть он заулыбается. Сознайте эффект аплодисментов, и тогда, наверное, это внимание привлечет к тому, что сказал или что сделал. Это наша реальность. Если люди, говоря теперь о физическом теле, кушают все, что кушается, и глотают то, что переваривается, очень быстро будут страдать разными заболеваниями. Потому что есть вещи, которые Творец запретил принимать внутрь себя. Например, масло моторное. По консистенции оно может быть таким же маслом, как и подсолнечное, да, или там какие-то другие масла. Но автомобильное масло, оно запрещено. И не буду развивать эту мысль. Почему нам не жалко свой интеллект и свою душу? Что народ, который окружен с таким эфиром информации, этим живет. И вот проблема. Горе народу без ведения или без понимания Слова Божьего. Вот думайте, это товарищ, который был у нас извините за слово, бомжеватых таких людей. Парень помоложе, как правило, и женщина, как правило, постарше, вот всегда в этих парах. Вот. Он лыка не вяжет, на ногах не стоит. Пытался поднять еще хуже в состоянии эту женщину. Вот так вот они у дороги вдвоем барахтались в этой глине, в грязи, холодно. Он ее поднимает, она падает, у нее волосы все распущены, лицо вообще не меняет. Это вот то, что описывает, то, что несколько мгновений, может быть, секунд, то, что я заметил. Вы знаете, меня комок подкатился к горлу. Я чуть не разрыдался. Не потому, что я первый это увидел. Потому что я увидел еще одно пособие. Глумление сатаны над людьми. Ведь они не родились такими. У них когда-то было детство. В садик их водили. Может быть. По крайней мере, в школе они были. Нравилось, когда тепло. Нравилось, когда сыто. Нравилось, когда есть друзья. Нравилось. То, что всем людям хочется. И естественно. И сегодня это результат. Они скажут, я свободный, мне это нравится. Ложь это все. Потому что когда-то кто-то им принес эту информацию и сказал, попробуй какой-то кайф. Выпить и забыться вообще от той реальности, которая тебя гложет и гнетет. Тебя бросили? Тебя предали? Меня тоже. Пойдем выпьем. Пойдем снимем эту боль. Вся наша жизнь состоит из каких-то неудач. Из каких-то болезней, каких-то скорбей, из каких-то трудностей. Он всегда нам отсовывает. Вот эти успокоители, эти снотворные, где усыпляют разум человека. А потом однажды в пьяном угаре человек засыпает. Ночью замерзает и просыпается в другой реальности. Конечно, среди нас таких пьяниц нет. И мы думаем, ну это про них. Но на нас кто-то может наехать. Транспорт какой-то, что-то упасть может. Просто Бог может выключить внутренний наш свет жизни и сказать, хватит. Я решил, хватит. Вот это время твое было. Понимаете? Намерение Павла, что он делает, когда несет эту радостную весть. Он очень сильно сосредоточен на том, чтобы люди не просто услышали, а поняли и приняли в свою жизнь. Это важнее любых сильных каких-то вопросов. Молодости, красоты, образования, успеха, удачной семейной жизни или еще каких-то вещей. Самый главный вопрос, номер один, вопрос спасения души. Поэтому, говоря о важности Слова Божия, да, я хочу, чтобы мы очень ясно понимали, почему Павел проповедовал. И первая реакция, чтобы увидеть, что человек спасен, он тянется к Слову Божьему. То, что в него вошло, дало ему жизнь. Оно стало его жизнью. Хотите себя проверить, верующий ли вы? Возрождены ли вы? Есть ли в вас Божья жизнь? Первый вопрос. Мое отношение к Священному Писанию. Не вопрос церковно-религиозных штампов. А ты читаешь Библию? А ты молишься? Многих уже это претит. Как будто бы это какие-то там, не знаю, вопросы, да? Друзья, сами себя допросите. Это должно быть естественной потребностью. Сколько угодно заставляют. Читай Писание, читай Библию. Это важно, это полезно. Оно для души то же самое, что для тела хлеб. Да, конечно, мы знаем. Кран перегреет. Вот оно пока нам уйдет. Допустим, воскресенье попробовали. Упирается сюда и все. А дальше не проходит. Ради приличия заставляешь себя иногда почитать Писание. Читаешь, что по этому же кранику тоже доходит, или по этой трубе, да, вот, и все кран-то перекрыт. А ты понимаешь, а я что-то читал, полчаса сижу, вообще не закрыто. А мне и неинтересно. Я не говорю о том, что всем все понятно, а вопрос идет о том, что хочу ли я. сами иудеи и прозелиты, то есть боящиеся Бога, это язычники, принявшие иудаизм. Всех трех категорий Слово Божие коснулось. И они говорят, апостолы, братья, наставники, приходите, мы Слово хотим слышать это Слово. И показалось этого мало. Я понимаю, что они хотели, наверное, слышать путь освящения, путь спасения, говоря нашим языком, о духовных дарах, о вообще созидании церкви, о многих славных вещах, которые Слово Божие делает в их жизни. Первый и главный такой момент – это вопрос отношения к Слову Божьему. Очень интересно, что сами апостолы заметили, что в них произошли эти перемены. Потому что Лука отмечает и говорит, что Варнава и Павел стали их наставлять, говоря, пребывать в благодати Божьей. В чем пребывал иудаизм? В законе Моисея. Павел с Варнавой пребывать в благодати. То, что вы видите, призыв к жертвам, вы можете это забыть. Христос — совершенная жертва. Он альфа и омега, он все в себя взял, все совершил, он достаточный. Всякий верующий в него будет иметь прощение грехов. Пребывать в благодати Божьей. Мы упомянули о том, что территориально это была галатийская территория, или страна, или местность. Можно предположить, что это первая группа людей, которая потом составляла церковь в Галатии. И если это правда, то можно увидеть, что в послании к Галатам Павел писал, мы начали хорошо. Помните? Вы шли хорошо, вы стартанули хорошо. Так. Вы верой приняли Христа. Не через дела, не через закон, не через какие-то личные подвиги, по благодати. Кто остановил вас? Возможно, которые притворились христианами, обращенными из иудаизма, или притворились обращенными иудеями, которые говорили, нет, Христос неплохо, но закон нужен. Но они увещевались, посмотрите, они их не оставили один на один сами собой. Проповедовали слово, они увидели, что они это слово приняли. Вот наставление. Пребывайте, так как вы уверовали во благодати. В благодати и пребывайте. Я хочу прочитать один отрывок, который я сегодня, может, цитировал. Откройте, пожалуйста, вместе со мной первое послание Петра, первую главу. С 23 стиха хочу прочитать. Это как раз таки те славные стихи, слова Священного Писания, которые указывают нам на то, как проповедовал Петр своим единоплеменникам, верующим, обращенным из иудеи или иудаизма в христианство. Возрожденный не от тленного семени, но от нетленного. Смотрите, что это за семя нетленное, которое возрождает? Слово Божье. Живое оно, пребывающее вовек. 24 стих. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее упал. Но Слово Господне пребывает вовек. А это есть то Слово, которое вам проповедано. Вторая глава. Со второго стиха читаю. Как новорожденные младенцы, смотрите, возлюбите. Возлюбите чистое, словесное молоко. Для чего? Чтобы от него возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь. То же самое говорил Петр и то же самое делал в своих письмах и посланиях. Возлюбите это слово, это повеление. Но оно должно родиться вот здесь. Сначала это нетленное семя, Слово Божие возрождает. Только потом мы можем его полюбить. Другими словами скажу, хотите узнать, возрождены ли вы? Любовь к Слову. Хотите узнать, есть ли у вас любовь к Слову? Посмотрите на этап вашего возрождения. Это взаимодополняющие и взаимовоспроизводящие мысль истины. Одно без другого не бывает. Вы не можете любить Бога, если вы не возродились. Вы не можете возродиться и осознать любовь к Богу до этого момента. Не хочу вас запутывать, но первый вопрос. Для того, чтобы узнать, спасен ли человек, отношение к Священному Писанию. С болью в сердце говорю, современное христианство с пренебрежением относится к Слову Божьему. Единицы людей, которых я знаю, что не выпускают Библию из рук, просто не любят читать. Потому что не хотят слышать о своем Боге, как об Отце. Хотят пребывать в этом Писании, потому что там истина, жизнь, мудрость, ведение, достаток, абсолют всего. Если этого нет, доказывай, что и семени там этого нет. Второй признак, 44 стих. Это желание делиться с людьми Словом Божьим. Во-первых, человек сам переживает Слово Божие. Во-вторых, то, что из него происходит, да, мы говорили, то, что в него входит, оно обязательно будет из него исходить. 44 стих. В следующую субботу почти весь город собрался слушать Слово Божие. Вопрос. Каким образом в городе узнали о Слове Божьем? И что нужно прийти в синагоге и слушать проповедника? Ответ. От самих этих обращенных людей, не так ли? Как вы думаете, почему они начали об этом говорить? Потому что это слово преобразило их. Оно изменило их. Люди другими стали. Да, Бог делает это мгновенно. Пьяниц, наркоманов, блудников, убийц, богохульников, кого угодно, Бог мгновенно может возвратить. И если это группа людей, любопытные, которые пришли послушать, или, может быть, хотели, искали каких-то ответов и не находили, но в проповеди, благой вести, услышали ответ для себя, приняв это слово, они не будут молчать. Они обязательно пойдут и будут говорить об этом. Мне очень нравится слова пророка Иеремии, 23 глава, можете себе прямо отметить где-то, 29 стих. Он цитирует Господа, который говорит: «Слово мое, не подобно ли огню?» Говорит Господь: «Не подобно ли молоту, разбивающему скалу?» Вы видите воздействие слова Господнего? Что делает такое? Сжигает. Конечно, контекст этого отрывка, который я взял из Иеремии, он касается уже пророков, что Господь говорит: я их словом и сожгу, и разобью. Но если взять универсальное применение Слова Божьего к нам, то мы видим, что Слово Господне, оно способно обжигать нашу совесть. Оно способно судить. Никто не знает, что в черепной коробке происходит. Бог знает. Это слово, оно способно, как меч, вонзиться глубоко в личность нашу и судить меня. Оно подобно молоту, который разбивает скалу неверия. Теперь посмотрите на этого проповедника, Павла. Можно было бы предположить, что путем дискуссий, логически каких-то трюков, да, вот переубедить Павла принять христианство. Бесполезный путь. Абсолютно заведомо проигрышный вариант. Чтобы сесть с ним, например, я всегда думал, чтобы Петр где-то встретился с ним и сказал: ну-ка, давай откроем Писание, и я тебе сейчас расскажу. Павел бы ему рассказал. Очень много. И сказал: Петро, иди ловить рыбу дальше. Да? Этого ты не знаешь, этого ты забыл, это ты не так, и еще чего-то. Кто ты вообще такой? Северянин, галилеянин, необразованный. И Павел бы достал все свои дипломы, и, может быть, не доставать не надо было бы. Сама его риторика, его глубина мысли, понимание Писания, просто бы затмила Петра. Вы знаете таких людей? Которые очень образованные, умные, ориентируются в Писании, но не возрожденные. Что произошло с этим человеком? Слово Господне сразило Павла. Оно преобразило его. И он не останется сидеть на одном месте. И он не скисло тунеет. Вы знаете, как некоторые свидетельствуют? До уверования был бизнесменом. У меня был там будучи президентом вот этого парламента нашего еврейского, да, и ты такой перспективный парень, подавал столько надежды, и что? Что ты сейчас палатки шьешь? Да мне стыдно вообще сказать, где мой сын чем занимается. Бродяга какой-то. Но слово Господне сразило его, и то, что вошло в него, оно стало через него проявляться. Павел пошел проповедовать. Друзья, смотрите, если слово коснулось вас, и вы честно анализируете свою жизнь, если вы во Христе уже несколько лет, вы же можете проследить, изменились вы или нет. Либо вы притворяетесь. Либо если вы глава семьи, жена сказала, идти в церковь, вы ходите за ней, потому что куда хотите, туда ходите. И вы думаете, что вы глава семьи, и вы верующий. Вот отбросьте все эти внешние факторы, загляните в свое сердце. Если оно преобразило вас, я не говорю о вредных привычках. Без Бога можно бросить пить и курить. Да, я когда-то рассказывал свидетельство о своем обращении, я акцентировал внимание, кем я буду уверован. И как раз таки на вредных привычках и зависимости. И попался мне однажды такой человек, который сказал, поздравляю, молодец, тебе повезло. А я это же бросил сам, без Бога. И я скис. Я думаю, что? Если люди могут сами бросать без Бога, значит, я иду по какой-то кривой, я себя проповедую, я себе рассказываю об антиподвигах, у кого-то может быть еще и больше, но кто-то вырвался, относительно неплохо живет. И я понял, о чем нужно говорить. О твоем сердце и об отношении твоего сердца к Богу. Признаешь ли ты его своим господином? Во-первых, подчиняешься ли ты ему с радостью? А чтобы подчиниться, мы опять возвращаемся к пункту номер один. Как я это вижу? Я хочу слышать его, то, что он мне говорит, чтобы подчиняться. Я хочу благодарить перед тем, кого я должен узнать из этой книги. Потому что смотреть на ромашку, я не узнаю характер Бога. Я увижу его мудрость, красоту, но я не увижу его святость, я не увижу его всеведение, я не увижу его вездесущность. Потому что в некоторых местах, особенно в холодных, ромашки не растут. Понимаете, вот весь этот процесс. Так вот, перемена внутренняя, это то, что я раньше любил грех. А сегодня на 180 градусов Бог меня развернул, и я его ненавижу. Я бежал от Бога, а теперь я бегу за Ним, от греха этого мира. И вот в эти полярные понимания вложить весь образ жизни, пронаблюдать за собой. Вот тогда вы сделаете вывод, что это слово меняет. Раз оно изменило меня, почему оно не может изменить тебя? Или тебя? И Павел говорил о себе, помните? Я первый из грешников. А там, если думаешь, ты первый из грешников, встань в очередь. Я первый из грешников. Потому что ты не гнал Бога, не проклинал Его. Я это делал. Ты попал под обращение, но это был мой собственный выбор. Я гнал Христа, который за меня умер. Я первый из грешников. Он даже сильнее себя словами называл. Я изверг. И помните, что это слово, это значит? Выкидыш. На то, что вообще на человека не похоже. Не способно жить само по себе. И такого Бог нашел. И тот, кого нашел, он не смог сидеть. Я пошел. Я знаю это слово, способное исцелять людей, изменять людей, приносить им смысл жизни, восстанавливать из разбитой жизни к нормальной жизни, создавать семьи. Я уже не говорю о горизонтали, да, но самое главное, братья и сестры, это слово является ключом к жизни вечной. Мы уже говорили о таких сравнениях. Если бы у вас у одного человека был, назовем таким языком, может быть, литературным, да, эликсир жизни вечной, у вас одного, капля которого исцеляет в самых тяжелых болезнях, самые запутанные ситуации разрешает, которая восстанавливает согнутое, поднимает упавшее, все абсолютно, вот все, что может только восстановиться у вас, это было. Я не думаю, что вы сидели просто дома, смотрели телек. Вы от скуки. Ложились спать, просыпались и день проводили бы так же. Что бы вы сделали? Пошли бы к своим родным, близким, друзьям, соседям. Вы бы предлагали этот спасительный эликсир. Но Христос это не эликсир. Это сама жизнь. И Его кровь, это сила, которая не просто помогает телу чувствовать себя лучше. Это жизнь для души. Понимаете, что сделали эти люди? Они приняли слово, говорят, приходите, еще хотим слушать. Потому что только спасенные хотят слушать Слово Божие. И вот весь город пришел. Они всем рассказали, как та самарянка. Идите, посмотрите, не Христос ли он. Он, оказывается, все знает о моей жизни. Бог только может знать. В моем сердце что-то произошло. Он пообщался со мной. Потрясающий просто переворот в моей жизни. Что это? Идите к нему. И весь самарийский город пришел, и Христа задержали еще на несколько дней. Потрясающее воздействие Слова Божьего. Это на грани вот этого меча. Она проникает, она исцеляет, она спасает, она возрождает. Она вызывает огромнейшее желание благовествовать другим. Я просто заканчиваю эту мысль. Я хочу процитировать вот эту вот боль Павла, если вы хотите, на самом деле, то, что я не придумал, услышать, как он переживал о своих соплеменниках. Да, вот Римлян 9 глава, 1 7 стиха прочитаю. Послушайте. Вот что он говорит. Истину говорю во Христе не лгу. Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Смотрите, эти слова просто в дрожь бросают. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление, славы, заветы и законоположение, богослужение и обетование. Понимаете, насколько Павел четко ориентировался в том, что такое ценность души, что такое могущество Слова Божьего. Вот почему он всегда приходил сначала в синагоги, а не в амфитеатры, в рестораны или на площади, или еще куда-то. Он ревновал о своих родных, о своей семье и о своих единоплеменниках. И он говорит, если бы можно было, я бы отказался от вечной жизни, сам пошел в ад, ради того, чтобы другие пошли на небеса. Он понимал, что это невозможно. Но он страстно желал. Поэтому он и проповедовал. Почему? Заканчивая. И повторюсь, заканчивая. Это слово изменило его жизнь. Если оно у нас есть, проповедуйте ближним. Говорите о Христе спасения. Писание откроет разум твой, сердце твое. Грехи все поставят на место. Осветит тебя, благословит тебя. Почему? Потому что оно сработало в моей жизни. И рядом со мной такие же, которые сотни других людей вижу, которые точно так же это слово исцелило. И если смотреть на историю церкви, миллионы и миллиарды людей это слово принесло им спасение. И третье. Третье. Признак, который вызывает, естественно, радость. Это сердце, исполненное радостью. Первое – это желание слушать Слово Божие. Второй признак – это желание передать Слово Божие. И третье – это внутренняя радость, которая приносит спасение. 48 и 52 стих. Посмотрите, язычники, слыша это, радовались и прославляли Слово Господне. Они слышали, как Павел с Варнавой разговаривали с иудеями, но они, слыша Слово Господне, радовались. Посмотрите, 52 стих. Ученики, здесь речь не идет только об апостолах, о Павле и Варнаве, все ученики на тот момент, которые там были, исполнялись радости и Духа Святого. Я об этом не буду долго говорить, потому что это состояние, которое также переживает возрожденный человек. Радость – это глубокое чувство гармонии. Это глубокое чувство покоя, удовлетворенности. кающийся спасенный человек понимает и говорит, я знаю, что такое радость. Я очень люблю цитировать то, что Августин говорил. Перечитывайте и выписывайте, сами цитируйте то, что я, может быть, упускаю. Вот, повторюсь, я думаю, уместно сказать, когда он после своего обращения сказал, ты не давал мне находить радость там, что, помните, где не было тебя. Он перепробовал все пункты радости, которые на тот момент были придуманы, но их не было. И когда он уверовал, и Бог стал его радостью, он сказал, ты не давал мне находить счастье, радость, удовлетворенность моему сердцу, пока я не нашел этот покой в тебе, пока я не успокоился в тебе, пока ты сам не стал моей радостью. Потрясающе. Эти люди радовались. И это не просто, знаете, завышенные какие-то эмоции, всплеск чего-то такого, что вот он ее выиграл. Эту радость дает Бог. С собой в момент спасения он приносит это чувство. Это не внутри вызванное, да, вот мы приказали себе, ну радуйся. И это люди, да, вот собрание проводят, возрадуемся, повеление, возрадуемся. И какая динамичная музыка побуждает людей радоваться. Но радуются ноги и руки. Эта радость только до тех пор, пока звучит этот контур, в котором человек находится. Потом уж ли этой радости нет, если Бог эту радость не поместил. Почему я так говорю? Помните, 15 главе Иоанна Иисус сказал. Мир оставляю вам. Я хочу процитировать. И потом он говорит 11 стих. Радость моя в вас пребудет. Не просто посетит, а пребудет. Сначала войдет и там всегда будет. И потом он говорит, и радость ваша будет совершенна, будет без недостатка. Ее хватит. Вот почему христиане сегодня не ищут радости на стороне, когда им грустно. Склоняют колени и приходят к источнику радости, чтобы зарядиться от него. Не эмоциями, а снова пережить это глубокое состояние удовлетворенности. Почему? Потому что настоящая жизнь и будущее в нем обеспечены. Он гарант этого. Это радость. Заканчиваю сейчас маленький штрих. Помните, из этой же книги Деяния апостолов, когда Филипп проповедовал евнуху эфиоплянину, когда он ехал домой, читал Писание в Саве. И вот вы помните эту встречу, эту беседу. И вот что Лука подчеркивает, как они расстались. И продолжал путь, что радовались. Всякий спасенный человек как результат, он будет исполнен радости. Неверующие люди исполнены гнева, раздражения, злобы. И для этого всегда хватает причин. Для этого всегда есть возможность побудить для того, чтобы жить этим и говорить, вот почему я такой. Начиная от жалобы против своих супруг, детей, общества, инфляции, вот всего того, о чем мы говорим, и то, что мы слышим. Это показатель или признаки неверующих людей. Признак же верующих людей. Это любовь к Слову. Это желание передать это Слово и состояние глубочайшей радости. Вы знаете, рассказал только половину проповеди. Я думаю, на этом можно остановиться. Вторую часть, по милости Божией, я расскажу о признаках неверующих людей, людей, которые отвергают Евангелие. Мы с вами послушаем, поразмышляем в следующем воскресенье, если будем живы, и Богу будет угодно. Я приглашаю всех вас встать, совершить молитву. Отец наш, во имя Господа Иисуса Христа, очень благодарны Тебе, что Ты сегодня напомнил нам из Слова Твоего, как распространялось Евангелие. Славная, радостная весть о спасении и о Спасителе Иисусе Христе. Благодарим Тебя, Господи, за Слово Твое, которое на самом деле является мечом обоюдоострым, которое является хлебом и водой, которое является огнем и молотом, который сокрушает на своем пути и исцеляет и восстанавливает. Тот, который наносит раны и исцеляет их, излечивает. Большинство из нас пережили воздействие Твоего Слова, когда оно вошло в нашу жизнь и принесло нам спасение. Благодарим Тебя, Господи, что можем видеть, что много сотен веков и много сотен лет и тысяч лет, Господи, до нас люди испытывали то же самое, что мы сегодня испытываем. Это говорит о том, что Слово Твое не ветшает, оно не стало слабее, оно не стало скуднее, оно не потеряло свою силу и актуальность. Благодарим Тебя, Господи, что можем проверить свои сердца, наше отношение к Слову Твоему. Пусть доказывает и говорит о том, спасены мы или нет. Желание делиться Словом Твоим также пусть свидетельствует о том, верим ли мы в силу Твоего Слова или нет. Состояние нашего духа пусть свидетельствует, спасены мы или нет. Я хотел бы, чтобы и отношение к Слову, и передача Слова, и внутренняя радость свидетельствовали нам о том, что мы спасены. Ты принес нам с собой радость. Ты источник радости. И Ты его поддерживаешь, сохраняешь. Не наше, это дар Твой, милость Твоя. Принимаем, Господи, эти все дары и радуемся Тебе на фоне того, что в этом мире происходит. Господи, подобно Павлу, снаряди нас этой силой и способностью благовествовать на том месте, где Ты нас поместил. Тех людей, которых Ты нам посылаешь на наших путях. Чтобы еще многие и многие люди до Твоего пришествия приняли Твое Слово, уверовали и возрадовались Тебе, Спасителю нашему. Пусть Твоя благодать будет с нами, Господь, благослови новой дни недели. Благослови нас, Господь, в том, что нам неизвестно, а известно Тебе. Дай нам быть готовыми к любым обстоятельствам. Дай нам быть верным Тебе и верным друг другу, созидая Царствие Твое. Преклоняемся пред Тобой, исповедуем пред Тобой любовь к Тебе, свою нужду и зависимость.